Открывается радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, приветствуем вас, дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели. Православная радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. Откроет этот час нашего вещания продолжение беседы Екатерины Краснобаевой с известным московским духовником, настоятелем храма Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова, протоиереем Валерианом Кречетовым. Затем вы услышите вторую передачу из авторского цикла бесед протоиерея Олега Стеняева на книгу «Руфь». Завершит этот час нашего вещания литературная страничка. Валерия Амплеева продолжает чтение книги «Записки игумени Таисии».
Дорогие братья и сестры, я от лица всех трудящихся на радио «Радонеж» благодарю всех наших слушателей за молитву и помощь нашей с вами радиостанции. Мы с вами за эти годы стали действительно эфирным братством, объединенным любовью ко Христу и Его правде. Да пребудет милость Господня со всеми вами.
В эфире нашей радиостанции прозвучало уже две части бесед Екатерины Краснобаевой с известным московским духовником протоиереем Валерианом Кречетовым. Послушайте очередную передачу из этого цикла.
Как это вернуть сейчас? Вот читаешь, когда Шмелева того же лет Господня. Вот. Жили они просто, верили просто, как дышали. Да. А сейчас вот эти все какие-то указы или не указы, ходить, не ходить. Вот это все, я не знаю, наверное, омертвляет как-то. Нет вот живой веры. Где ее взять сейчас, живую эту веру?
Куда ходить, не ходить?
Ну, вот, ходить ли в храм? Молодежь,
ходить, конечно.
Да молодежь говорит, а чего вы там фанатизм какой-то здесь нам развели? Что ты каждый день ходишь? Некоторые говорят своим...
Ну, каждый день это немного хватает. Ну, вот,
но это не имеет в виду субботу, воскресенье.
Ах, каждую неделю тогда?
Да.
Ну, это немножко есть разница. Это можно сказать, что ты каждый день ешь. Да, так и на дню несколько раз едят, и все. Так это ничего. А что ты каждый день? А если раз в неделю в школу ходить, то чем научишься? Поэтому в храм нужно ходить. Потому что так жили наши предки. И... они были совсем даже не хуже нас, по крайней мере, в отношении нравственности. И нечего тут говорить, это факт. На моей памяти еще двери закрывались просто на щеколочку, и вставлялась лучиночка, что туда кто-то отошел. Да если уходили, маленький замочек вешали, значит, надолго ушли.
Еще веник ставили двери, значит, да, никого нету.
Нет, никого нет. Вот и все. Поэтому нравственность-то была все-таки повыше. А уж не говоря об разводах и других вещах. А это все-таки напрямую связано с верой. С тем, что человек ходит в храм, он в другом состоянии. Просто вместо вечерних и утренних молитв стали последние известия. Вместо богослужений стали, значит, какие-то мероприятия всякие там, шашлыки и так, все это. Ну, можно, да, и шашлык съесть, это все, ну, все можно.
Батюшка, вот действительно, все слушают новости, но самое главное, если вот записать новость рано-рано утром, блок новостей, потом эти же новости вы услышите в конце, то есть не убавляясь, только срочная вдруг молния. Но однажды эту срочную молнию, вот я вчера послушала, там про какого-то пингвина, который убежал. Это было, по-моему, месяц назад, срочная новость. И вчера сказали эту же новость, что вот пингвин убежал, он как-то перелез, потом его поймали, и теперь он стал тем персонажем, который будут показывать и в мультиках, и везде. И это уже сказали месяц назад, и сейчас это была опять новость. Не может же быть, каждый пингвин точно так же убегает в каких-то других странах. То есть почему это так вот привлекает, этот новостной блок? И нужен ли он? Вот, например, на нашей радиостанции нужны ли новости? Если, как говорили отцы... Евангелие, вот последняя новость.
Ну, что понимать под новостью, во-первых? Какого характера? Есть вещи, которые, так сказать, если они недавно совершились, там какие-то, то, может, лучше их и не знать вообще. Поэтому что показывать? Можно даже то, что месяц назад ему же каждый день показывают, значит, вещь хорошая, я согласен. А, конечно, ну, что это пингвин, что он с собой, какую духовную, так сказать, поддержку он дает людям, которые вот у меня стоят с проблемами. Ну, что это пингвин?
Забавно очень. Ну, я просто говорю, что новости-то, они все старости.
К несчастью, в жизни не так много забавного, больше грустного. Поэтому приходится, ну, это так, ну, конечно, нет, шутка иногда, она как-то разряжает все-таки обстановку какую-то, натянутость какую-то, но она не должна никого задевать желательно. Поэтому новости раньше предпринимались иногда, самые, говорят, лучшие новости – это отсутствие новости нового, потому что что-то новое и какое-то изменение – во-первых, к чему оно? К лучшему ли, к добру ли, как говорят, не к добру. Но, кажется, чуть не китайское какое-то зажелательство говорит, чтобы тебе жить в эпоху перемен. То есть новостей всех. Поэтому думается, что нет. Много радостного, чтобы оно было каждый день что-то особенное. Ну, с одной стороны, вроде бы они разнообразят жизнь, но с другой стороны, все время разнообразить жизнь так, что каждый день спать на другой постели, так это же тоже, ну как это общежитие, или где там, какая там, в поезде там. Ведь разнообразие само по себе есть в природе, конечно, естественно, много форм, деревьев, все это, разнообразие есть. Ну, не каждый день сад, то яблоневый, то вишневый, то дубовый, то липовый, да. Ну, как-то должен все-таки... Нет,
все меры, может,
надо. Да, конечно. Мне кажется, что-то, ну, тут иногда перекос некий.
Батюшка, как вы думаете, откуда вот у русского народа такая тяга к старчеству, к старцам? Ведь всегда они ищут такого утешителя. Это вот я только русского народа такое наблюдала. И посылались русскому народу старцы. Но вот, наверное, то ли в последнее время нет старчества, или некому идти, некому окормлять, то вот почему-то люди себе фальшивых старцев создают. Вот я к тому, что вот фильм, который прогремел, и который был просто на ура подхвачен. Я к этому фильму резко отрицательно отношусь, сразу вам скажу. Это фильм «Остров», где был вот этот фальшивый Мамонов-рокер, играющий старца Анатолия.
Нет, я в этом отношении человек отсталый. Дело все в том, что в отношении старчества, ну, это, как сказать, ведь я думаю, что это не только потребность русского народа. Во всех народах, там, где все-таки как-то разумно все-таки стали жизнь вести, всегда с уважением относились к старшему поколению. И старейшины, и деды, как говорится, там что это, как это, они всегда были в почете, к ним прислушивались. Поэтому это, в общем-то, общечеловеческое явление. Другое дело, что старчество, о котором идет речь у нас, в православной церкви, это особенно харизматическое благодатное явление. Этот дар дается Богом, кому же Господь сам изволит, для того, чтобы люди могли в этой жизни иногда выпутаться из каких-то обстоятельств или же себе ясно представлять, как строить жизнь. Потому что это поговорка, которая бытует в народе, «чужую беду руками разведу, к своей ума не приложу», она очень часто в жизни заставляет человека и делать ошибки иногда, и мучиться даже, вот что-то, как что делать. Вот поэтому старцы уже не знают, кого спрашивать, искали того человека умудренного духовно. А суть-то вся началась в том, что обычно старцы и вообще люди такого духовного разумения, они волю Божию понимали. И эту волю Божию они и изрекали. В Ветхом Завете не были пророки. Они говорили волю Божию, но не все их слушали. Вот как раз мы тут говорили о том, что у нас сейчас отвращение от Бога, от преемства все. И вот это как раз от опыта старших поколений. И в частности, вот как раз от наставления старцев. И вы правильно сказали, что в последние времена есть такое предсказание, не будет тех, кто будет эти наставления исполнять, поэтому Господь не будет давать разумение старцам. Потому что зачем ему давать разумение, если то, что он скажет, все равно не выполнит. И еще и отвечает за это будет. Во-первых, пользы, значит, не получится, совершенно правильно сказали, а еще неведевый историевый будет быть мало, а ведевый историевый не так, как подобает, будет бить много. Поэтому, конечно, действительно для того, чтобы люди меньше пострадали. Насчет старцев, где начинают себе придумывать, а еще печальнее, когда начинают на себя брать эти функции, так сказать, обязанности или такое служение, это явление очень грустное, мягко говоря, потому
очень
что...
Опасное.
Очень опасно, да, конечно, потому что слепой слепого уводит, и все в яму падет. Не знаю. Когда я начал служить, то для меня служение было, милостью Божией, привычным явлением в церкви, потому что я с детства вырос в церкви, с 6 лет прислужил в церкви, поэтому службу я довольно хорошо знал, много и наизусть, значит, знал даже из текстов. И служить это было просто. Напев тоже привычка была уже к напевам церковным всем. А вот когда ко мне стали обращаться, батюшка, вот смотрите, то-то и то-то, вот тут я почувствовал такую тяжесть, что думаю, вот, если бы я, кажется, это знал, может быть, даже не решился бы. Потому что давать советы очень тяжело. Такая ответственность. Я с удовольствием, когда некоторые бывают, может, я того спрашиваю, лишь бы только было на пользу, а я с удовольствием буду молчать. Иногда меня спрашивают даже что-нибудь такое, а я не знаю, что это. Я говорю, знаете, простите, но я не знаю просто. Да нет, вы скажете, а что я скажу, когда я не знаю. Ну, это очень тяжело. Больше всего, кстати, устаешь именно от этого. В нашем служении самое больше усталость именно от того, что приходится людям разъяснять, что нужно просить помощи Божьей, молиться, и Господь укажет. А как Он указывает? Да я сам не знаю, как укажет, что-то меня спрашивать. Так что старчество, если, конечно, это дар такой есть, это великое дело. Но если его нет, то это уже очень тяжело. Потому что ты считаешь, что почему-то обязательно должен ответить. Да не обязательно совсем. Но Господь-то может ответить.
Ну, а люди больше хотят, наверное, услышать сразу рецепт, и чтобы сразу и сейчас.
Да.
А вот вы, вот как Андрей говорил, что извечные вопросы, что делать и кто виноват. То есть, ну, и вот он мне и ответил сразу, что кто виноват сама, а что делать, молиться, самое трудное.
Все дело в том, что делать, в общем-то, если человек верующий, то все нам сказано. Ну, вот уже чти отца твоего, матери твою. Ну, первое самое, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей души, всей мысли, всей крепости, и ближнего себя к сам себя. В плоть лица твоей будешь есть хлеб твой, трудись, значит, не ленись, там все. Что делать-то есть? Потом мы же рождаемся там, где нас Господь как-то поселил, в том народе, в той стране. Вот, рождается каждый своими дарованиями. И если говорить, пока человек не задумывается, к несчастью, мало кто выполняет-то. А ведь что делать, постоянно говорят. Ну, ребенка говорит, вот садись, одевайся. Ребенок сам говорит, он ня-ня-ня-ня. Вот будешь то-то делать, вот, не буду, это начинается. То есть, с детства нам говорят, что делать, родители.
Но мы все время, я сама, и не хотим слушать.
Да, я сама. Я сама-то не сама, оказывается. Прежде не хотим слушать. Вот первое, что значит, говорят, делай то-то. А вот это делать, что делать, не слушают, не хотят делать. Ну что, тоже делать? А вот начинают делать то, что самому захочется. Вот это значит, первое непослушание, а второе своеволие. И поэтому что делать? Делать слушаться по-настоящему. А поскольку не слушаемся, то и виноват. Сама себя кума бьет, что нечисто жнет. То есть сами себя наказываем. Ведь детям говорят, учись. Сейчас же проблема-то. Вы возьмите. Да заставьте ребенка что-нибудь делать. Что делать? Да что делать, все время говорят. Только никто не делает ничего.
Продолжение беседы Екатерины Краснобаевой с протоиереем Валерианом Кречетовым слушайте в наших ближайших эфирах. В эфире радио «Радонеж». Очередная передача из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу Руфь».
И пришли они на поля Моавицкие и остались там. Да, выше сказано, они были ифрафяне из Вифлеема Иудейского. Что значит ифрафяне? Нечто подобное мы можем встретить в начале книги Царств, где сказано, был один человек из Рама Фаим Цофима с горы Ефремовой, имя ему Элкана, сын Иерахама, сына Илия, сына Тоху, сына Цуфа, ифрафянин. Жители Вифлеема – это колено Юдина. Именно из Вифлеема произойдет царь Давид. Казалось бы, ифрафянин, может быть, предполагается дом Ефрема, но ни в коей мере. Ифрафянин на древнем языке, на языке того времени, означает очень уважаемый человек. Поэтому, когда говорится, они были ифрафяне из Вифлеема, если бы ифрафянин означал житель Вифлеема, достаточно было бы сказать, они были из Вифлеема. Мы же не говорим, он москвич из Москвы. Ну, понятно, если он из Москвы, он москвич. Хотя в некоторых случаях слово «ифрафянин» указывает на происхождение из Вифлеема, но в том смысле, что царский дом из Вифлеема. Поэтому все жители Вифлеема в той или иной степени, они родственники царей. «И пришли они на поля Моавицкие и остались там». Еще одна причина, почему они покинули свою землю, потому что Господь, кроме трех названных причин, уничтожить семь народов, разрушить капище идолов, построить храм, поставил перед ними задачу, если они придут в святую землю, чтобы был царь. А они не избрали царя. У них была демократия. И в книге Судей, 21 глава, 25 стих сказано, «В те дни не было царя у Израиля, каждый делал то, что ему казалось справедливым». Но демократия – это абсолютный шалман. Каждый делает то, что ему кажется справедливым, а так как каждый имеет свое представление о справедливости, то был абсолютный хаос, как у нас сейчас в стране. Такой же хаос, как и в парламенте. Сейчас очень много русских людей уехали за границу. Они ищут свои поля Моавицкие. Они хотят найти для себя землю, где им будет хорошо. Но в еврейском народе всегда было такое представление, что перемена места жительства угрожает человеку следующими вещами. Во-первых, он теряет свое доброе имя. каким бы ни был он праведным человеком, если он куда-то приезжает, там его никто не знает. Ему заново надо как бы вот свой статус доброго, порядочного человека восстанавливать. Потом он рискует в дороге, рискует заболеть, подвергнуться нападениям разбойников, погибнуть. И в-третьих, он рискует потерять все свое имущество. Поэтому любой переезд, он всегда чреват. И эта семья пострадала в результате этой эмиграции. Поля моавитские манили их. С другой стороны, их выталкивал дух хамитства, когда стали судить судей. Елемелех был судья своего народа. Потом демократический хаос. Они искали более упорядоченную систему управления. Тогда у моавитян был царь по имени Эглон. Монархия, даже если это не православная монархия, она всегда лучше, чем нежели какой-то парламент. И следующий стих сообщает нам: «И умер Елимелех, муж Наиминь, и осталась она с двумя сыновьями своими». Здесь умирающий Елимелех не называется ефрафянином, он называется мужем Наиминь. Это значит, он потерял все, что мог иметь. И он остался только мужем своей жены. Эти поля моавитские поглотили все его представление о возможном счастье, благополучии. На чужбине он умирает, как муж Наиминь. То есть единственное приятное, что оставалось рядом с ним, это его жена Наиминь, имя которой означает «моя приятность». И что делать теперь Наимии? И осталась она с двумя сыновьями своими. Наш цикл бесед называется «Руфь Моавитянка, прабабка царя Давида. Проблемы неполной семьи». Он является предисловием к циклу «Книги царей». Неполная семья, умер глава семьи, Элимелех, этот уважаемый человек. И теперь все на плечах Наиминь. Она с двумя сыновьями. Что ей делать? Матери очень тяжело воспитывать детей, особенно если это мальчики. Но похоже, что они были взрослые мальчики. Потому что далее говорится, они взяли себе жен из моавитянок. Имя одной Орфа, а имя другой Руфь. И жили там около 10 лет. Ну, во-первых, здесь обращает на себя внимание вот это выражение «они взяли себе жен». То есть не прислушались к совету матери. По крайней мере, в случае с Орфой она могла протестовать, если обладала пророческим даром. А, скорее всего, у нее он был. Казалось бы, ситуация реанимировалась. По преданию Орфа и Руфь, это принцессы, дочери царя моавитян Эглона. И, казалось бы, статус семьи теперь может подняться. Но далее говорится. Но потом и оба сына ее, Махлон и Хелион, умерли. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. А в еврейском языке, вот 4 стих, он связан с 5, потому что там сказано «но потом», а правильнее там сказано «так же». То есть все неожиданно происходило. И осталась та женщина после обоих своих сыновей и после мужа своего. Опять семья уж совсем неполная, совсем непонятная, значит, Руфь и ее две невестки. И они похоронили, сначала она и ее сыновья похоронили Елимелеха, сыновья Махлон и Хилион, они женились на мавитянках, потом сами умерли. И вот она остается с этими мавитянками. Но давайте помнить имя этой женщины. Моя приятность. Ноэмин. И она оказала влияние на этих невесток. Она расположила духом веры этих невесток к себе. Как некогда в Хевроне Авраам проповедовал мужчинам единобожие, Адонай Эхад, Господь един, а Сара, Сарай, она проповедовала женщинам единобожие, Адонай Эхад, Господь един. Так вот и Ноэмин, она сумела расположить сердца своих невесток, похоже, за очень короткий срок, к вере своей. По крайней мере, они прилепились к ней, к Ноэмин, эти принцессы, дочери мавитского царя Эглона, по преданию. И встала она со снохами своими, и пошла обратно с полей мавитских, ибо услышала на полях мавитских, что Бог посетил народ свой и дал им хлеба. Господь никогда не наказывает своих так, чтобы полностью истребить. Господь всегда дает наказание в той мере, в какой мы можем снести наказание. Как в Новом Завете говорится, что не бывает наказания, чтобы в самом наказании не было бы и облегчения от Бога для того человека, который подвергается наказанию. И вот Ноэмин узнала, что Бог посетил ее народ. Теперь ей надо совершить свой некий такой микроисход с полей мавитских. И она, как мы читаем, встала. Ну, казалось бы, достаточно было написать, она пошла назад. Она восстала духом своим. Поэтому вот это слово употреблено. Она встает вместе со своими снохами и обратно восходит с полей мавитских в сторону к земле обетованной, потому что Господь посетил свой народ и дал им хлеб. Это значит, наказание было не без результата, и Бог принял тешува евреев, покаяние, и Он заботится о том, чтобы там был урожай. И мы читаем, и вышла она из того места, в котором жила, и обе снохи ее с нею, когда они шли по дороге, возвращаясь в землю иудейскую. Вот тут немножко непонятно, почему же снохи продолжаются тянуться за ней, идти за ней. Ноэмин тоже пытается это понять, почему так происходит. Ноэмин сказала двум снохам своим: «Пойдите, возвратитесь, каждая в дом матери своей, да сотворит Господь с вами милость, как вы поступили с умершими и со мною». Оказывается, эти снохи, они совершили хесед, проявили милосердие по отношению к Ноэмии и ее умершим детям. Как Ноэмин до конца была со своим мужем, и он умирает как муж своей жены, так и снохи. Орфа и Руфь, они заботились о Ноэмине, когда та была в скорби, и они заботились о своих мужьях тоже до конца. Поэтому Наимини говорит, да сотворит Господь с вами хесед, то есть милость, как вы поступали с умершими и со мною. Да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, каждое в доме своего мужа, и поцеловала их, но они подняли вопль и плакали. Имя Орфа переводится как затылок, спина, затылок. А имя Руфь – красота. И когда Наимин предлагает своим невесткам, да даст вам Господь, чтобы вы нашли пристанище, здесь правильное слово «покой», шаббат, успокоение, но они хотят идти за ней. Это очень трудно понять. Они совершили хесед, проявили милосердие. И к живым своим мужьям, пока были живы, к Наимин, потом о мертвых позаботились. Скорее всего, они совершили цедаку, то есть у них было приданное, они потратили свои деньги. А теперь чего они хотят получить? У Наимини, у нее самой ничего нету. На что они надеются? Они хотят идти с ней. У них же отец, царь Иглон, Моавицкий. Ну, вернутся они к нему, и он даст лучших мужей. Они хотят получить то, что называется ходе. То есть, они хотят беспричинно благодарить Бога. Беспричинно. Первая женщина, которая... так благодарила Бога, восхваление, ходе, оде. Это была Лия, у которой было соревнование с сестрою Рахиль, кто больше нарожает детей. И Лия, она восхвалила Бога, сказано. Ходе, оде. А за что? За то, что ребенок родился. Для женщины это обычное дело. Женщина только этим занимается. Нам было бы понятнее, если бы кто-то прославил Господа за какое-то чудо. Например, денег нету, и вдруг ураган, в форточку влетают банкноты. Тут такое восхваление началось бы. Про матери Лия, она учит восхвалять Бога за все. За все. Беспричинно. Потому что все мы получаем беспричинно. Мы ничего не заработали. Ни неба над головой, ни земли под ногами. И вот эти две невестки идут. По преданию босиком они все идут. Потому что совершенно непонятно. В 6 стихе сказано, «И встала она со снохами своими и пошла обратно с полей Моавицких». Вот зачем сказано «пошла»? Потому что правильнее было бы сказать, начала восходить. Возвращение в Святую Землю, вот это восхождение. Значит, пошла босиком. Что-то удерживает их, Орфу и Руфь, рядом с матерью своих покойных сыновей. И сказали они, нет, мы с тобою возвратимся к народу твоему. Вот насколько же приятной была Ноэми, что так расположила сердца Руфи и Орфа к себе. Ноэми же сказала, возвратитесь, дочери мои, зачем вам идти со мною? Разве еще есть у меня сыновья в моем чреве, которые были бы вам мужьями? Она здесь имеет в виду закон о ливерате, что если братья умирают, то потом оставшийся в живых он должен взять в жены, вдов. Возвратитесь, 12 стих 1 главы, возвратитесь, дочери мои, пойдите. А вот здесь уже она их не прогоняет. Потому что здесь более правильно перевести к истокам, к истокам, к истокам. Все мы должны вернуться к истокам. А истоки – это монотеизм, вера в одного Бога. Бог произвел от одной крови весь род человеческий, от крови Адама. И Адам знал, что Адонай Эхад, Господь един, нету многих богов, есть один Бог. И она, с одной стороны, отгоняет их, проверяя мотивацию этих двух мавитянок, а с другой стороны удерживает. Возвратитесь, то есть к истокам, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Имеется в виду, что по закону-то ничего не получится, если даже она захочет выйти замуж, там, за кого-то выйдет замуж, родятся дети. Пока они вырастут, а Орфа и Руфи так состарятся, что они смогут выполнить главное предназначение женщины – родить ребенка. А это главнейшее предназначение. Помните, как Рахиль говорил Якову: «Дай мне детей, иначе умираю». Почему она так говорила? Потому что считалось, что бездетная – это как мертвая. Как мертвая. «Возвратитесь, дочери мои, пойдите, ибо я уже стара, чтобы быть замужем. Да если б я и сказала, есть мне еще надежда, и даже если бы я сию же ночь была с мужем, и потом родила сыновей, то можно ли вам ждать, пока они выросли бы? Можно ли вам медлить и не выходить замуж? Нет, дочери мои, я весьма сокрушаюсь о вас. Ибо рука Господня постигла меня». Она признает, что она справедливо наказана. Конечно, наказан ее муж, потому что он принимал решение. Элимелех наказан. Но она, как жена, обязана была подчиняться ему. И это превратилось в проклятие семьи. Ее аргументы очень весомые. Здесь идет борьба, очень удивительная борьба. Родится ли царь Давид? А от Давида по плоти кто произошел? Господь наш Иисус Христос. Оказывается, Руфь, мавитянка, она не просто прабабка царя Давида, она праматерь Бога Слова, Господа нашего Иисуса Христа. И вот здесь решается, войдет ли Руфь или, может быть, Орфа в этот Божий план домостроительства, через который в этот мир по плоти явится царь Давид, и потом из дома царя Давида Мессия Христос. Господь наш. Это не просто какая-то случайная сцена на пыльных дорогах между полями мавитскими и Израилем. Они, невестки, подняли вопль и опять стали плакать. Они вопиют, они рыдают. Казалось бы, они должны были выплакать все свои слезы, когда потеряли своих молодых мужей. Но что-то связывает их с этой пожилой женщиной. Какое-то действительно чудесное обаяние исходит от Ноэми, от этой приятной женщины. И они подняли вопль, и опять стали плакать. И Орфа, имя Орфа означает затылок, спина, простилась со свекровью своею, а Руфь осталась с ней.
Вы слушали очередную передачу из авторского цикла протоиерея Олега Стеняева «Беседы на книгу Руфь». завершает этот час нашего вещания литературная страничка. Книгу «Записки игумени Таисии» читает Валерия Амплиева.
Существовавшему в институте правилу, все воспитанницы обязательно говели в течение Великого Поста на первой, четвертой и седьмой неделях. Но так как в этот год, как я упоминала, почти половина воспитанниц были больны корью, продолжавшейся всю весну, то нам и не пришлось говеть Великим Постом, а вместо того все мы по распоряжению начальства исполнили этот долг Успенским Постом, в конце каникул, продолжавшихся всегда до 16 августа. Вместе со всеми говела и я. И 15 августа причастилась святых тайн. После причащения в ночь на 16 августа я видела чудное видение, положившее решительный и окончательный переворот на всю мою жизнь, или, иначе сказать, состоявшееся и указавшее мне мое призвание. Виделось мне, что стою я в поле, покрытом зеленой травой, стою на коленях и молюсь Богу. Передо мной, то есть с той стороны, куда я была обращена лицом, поле окаймлялось лесом, а позади, не более сажени пяти от меня, протекала длинная речка, на противоположном берегу которой был расположен большой шумный город, который я принимала за Петербург, так как никакого другого города в то время я еще не видела. Оттуда доносился до меня шум и стук, и крик, и говор, и как я была довольна, что ушла оттуда на этот берег, в это тихое, уединенное поле. Вдруг я стала подниматься от земли, немало не изменяя своего положения, то есть колени мои не разгибались, ноги не опускались, хотя и не теряли под собой опору, то есть землю. Я летела все выше и выше, хотя и не безостановочно, ибо среди полета кверху иногда и спускалась немного. Но потом снова поднималась, и, наконец, высоко-высоко поднявшись, остановилась. Тут я увидела себя в каком-то ином мире, как мне думалось, на небе. Неизъяснимо сладкое чувство наполнило мою душу. Там было так светло, чудно хорошо, что я не берусь и не в силах описать. Почти совсем передо мной я видела бесчисленное множество людей, стоявших длинными рядами в несколько рядов, так что и конца не было видно этим рядам. Все они были по форме своих тел одинаковые, только не таковые были эти тела, как наши земные, грубые, а тонкие, прозрачные, как бы из облака вылитые, и настолько прозрачны, что сквозь каждого можно было видеть стоявшего позади него, и так до конца этих бесчисленных рядов. Только цвет или оттенок этих сквозных тел был не одинаков, подобно тому, как и облака бывают на небе не одинакового цвета. Иные желтоватее, иные краснее, голубее, белее, серее и так далее. Только все сквозные, легкие и прозрачны. Поднявшись неведомой мне силой, я остановилась прямо против первого ряда с правого его конца, в том же своем молитвенном положении на коленях, и во все время видения не шевельнулась с места, но и с этого видела многое, многое. Видя эти чудные тела, я думала о себе, не такова ли стала и я. Но нет, взглянув на себя, я увидела, что ничуть не изменила не только вида, но даже и положение, что все в том же своем институтском платье продолжаю стоять на коленях в воздушном пространстве. В момент, когда я взглянула на себя, я невольно взглянула вниз, а там увидела землю, далеко-далеко внизу. Она казалась мне какой-то весьма малой выпуклостью, черневшейся в пустом пространстве. Оттуда донеслись до моего слуха какие-то неопределенные звуки, смешанных рыданий, крика, смеха и тому подобное. И хотя это длилось не более секунды, пока я лишь взглянула на себя, но мне стало жутко воспоминание о земле, и я поспешила к чудному небесному зрелищу. Что касается виденных мною святых, то относительно того, как меня однажды спросили, в одежде ли они были или без нее, я определить не берусь. Тогда мне и на мысль не пришло этого вопроса. А теперь я не помню. Скажу только, что если и в одежде, то значит и одежда была сквозная, потому что я хорошо видела самые задние ряды сквозь передние. И там все было сквозно, прозрачно, светло. Ни малейшей дебелости, вещественности. Все эти святые стояли как бы в два лика, то есть их длинные ряды, тянувшиеся в бесконечную даль, как мне казалось, делились на два лика. Так что между этими двумя ликами образовалось пустое светлое пространство наподобие какого-то коридора. Я, как упоминала, была поставлена против самого первого ряда, первого лика с правой его руки, где начинался этот первый ряд, так что очень ясно было видно и другой правый от меня лик, и пустое это между ними пространство. Все они пели то попеременно, то все вместе, и когда они начинали петь, то изо рта каждого из них выдыхалась как бы струя какого-то аромата, наподобие того, как выходит фимиам из кадильницы. Но эта струя не останавливалась и не разливалась тут же, а поднималась выше, так что лишь в воздухе клубился и разливался этот аромат и своей густотой не застилал святых. Что именно они пели, я не знаю, только так хорошо, что я и не могу высказать. Стоя у самого начала этих двух ликов и образуемого между ними пространства пустого, я беспрепятственно смотрела вдаль, где мне казалось все светлее и светлее. Не знаю, так ли это было в действительности, или мне только казалось. Я думала, что, вероятно, там самый престол Бога, источник света, и что Он там и находится. В эту минуту, как только я это помыслила, вижу, что ко мне приближается один из святых и отвечает прямо на мою мысль. «Ты хочешь видеть Господа?» Для этого не требуется идти никуда, ни в то дальнее пространство. Господь здесь везде, Он всегда с нами и подле тебя. Пока Он говорил мне это, я подумала, кто это такой, и почему, и как Он узнал мои мысли, не вполне ясные для меня самой, и это не укрылось от Него. Окончив свою речь о присутствии Бога, Он продолжал, как бы в ответ на мою последнюю мысль, «Я — евангелист Матфей». Не успел он окончить эти слова, как я увидела подле себя по правую сторону обращенного ко мне лицом Спасителя нашего, Иисуса Христа. Страшно мне начать изображать подобие Его божественного вида, зная, что ничто, никакое слово не может выразить сего, и боюсь, чтобы немощное слово не умолило великого. Не только описать, но и вспомнить не могу без особенного чувства умиления, без трепета этого божественного, величественного вида сладчайшего Господа». Десятки лет миновали со дня видения, но оно живо и неизгладимо хранится в душе моей. Величественно, чудно стоял он предо мной. Весь стан его, или, иначе сказать, все тело, было как бы из солнца, или, сказать наоборот, само солнце в форме человеческого тела. Сзади, через левое плечо, перекидывалась пурпуровая мантия или пелена наподобие того, как изображается на иконах. Только мантия эта не была вещественная. Из какой-либо ткани, там не было ничего вещественного, а как бы из пурпуровой огненной зари, наподобие того, как мы видим иногда вечернюю огненную зарю на горизонте. Спускаясь напереди, через левое плечо, она покрывала собой левую половину груди, весь стан и наискось спускалась по ножкам, покрывала их немного ниже колена и завивалась по правую сторону, как бы колеблемая воздухом в воздушном пространстве, среди коего и стоял Господь. Правая рука, как и правая сторона груди, были не покрыты мантией и оставались, как и ножки, солнцеобразными. Стопы совершенно как человеческие, носили следы язв, ясно видимых посреди солнцеобразной стопы. Рука правая была опущена, и на ней виднелась такая же язва. Левая рука была поднята, и, как мне помнится, он ею опирался или держал большой деревянный крест, который единственный был из земного вещества, то есть из дерева. Голова его, то есть лик, окаймлялся волосами, спускавшимся на плечи. Но то были как бы лучи или нечто подобное, устремленное к низу и колеблемое тихим, легким веянием воздуха. Черты его лика я не разглядела, а и возможно ли было это при таком сильном ослепительном сиянии? Помню только очи его чудно-голубые, точно в них отражалось все голубое небо. Они так милостиво, с такой любовью устремлены были на меня. Увидев приблизительно в таком образе Господа, я вся как бы исчезла в избытке сладостного восторга и благоговения. О каком-либо чувстве страха и речи быть не могло. Любовь, бесконечная, святая любовь объяла все мое существо. Не знаю, долго ли я наслаждалась этим пресладким лицезрением Господа, но, наконец, бросилась ему в ноги и простерла руки, чтобы обнять их и облобызать его стопы. Сделала я это как бы вне себя, от избытка охватившего меня чувства. Но он не допустил меня прикоснуться к его стопам. Он простер свою десницу, бывшую опущенной, и, дотронувшись до темени моей головы, сказал: «Еще не время». От этого чудного прикосновения, от этого пресладкого гласа я совершенно исчезла, и если бы в ту же минуту не пробудилась, думаю, душа моя не осталась бы во мне. Я пробудилась, но я не осознавала вполне, что со мною. Следы всего виденного и слышанного были еще так живы, голова еще как бы продолжала ощущать божественное прикосновение, и пресладкие слова все еще слышались мне. Вся подушка, на которой я лежала, и вся грудь моя были смочены слезами, которые я проливала, вероятно, во время видения во сне. Я села на своей койке и мало-помалу начала сознавать, что была не в здешнем мире, и вот вернулась опять, проснувшись. О, как мне не хотелось сознавать эту действительность, то есть, что я проснулась снова для обыденной земной жизни. Не выпуская ни на мгновение из памяти виденного, я даже силилась снова заснуть, воображая, что этим продолжу видение, но все напрасно. И, наконец, сознала, что видение кончено. И, как сказано мне, теперь еще не время переселиться в ту блаженную страну. Я раскрыла глаза, полные слез, как мрачно показалось мне все, как грустно. Но я утешалась хотя тем, что все воспитанницы спали, и кругом полная тишина, и я могу дать себе свободу, и плакать, и молиться. Никто не видал меня. Долго-долго я всецело отдавалась своим воспоминаниям и размышлениям, с благоговением я дотрагивалась до темени головы моей, и оно казалось мне священным. С радостью вспоминала я слова Спасителя «Еще не время», толкуя их себе так, что, значит, будет же время, когда я снова узрю его». И уже не возбранит он мне припасть к его божественным стопам и облобызать их. Наконец, боясь быть замеченной, я потихоньку встала, оделась, умылась, и вышито осторожно из дартуара направилась к дверям церкви на паперть, которые были двойные, первые глухие деревянные, и они никогда не запирались на замок, а вторые со стеклами, всегда бывшие запертыми. Пространство между обеими этими дверями было довольно широкое. На этот раз оно казалось мне спасительным убежищем. Я знала, что тут меня никто не увидит. Страх при полном ночном мраке среди бесконечных институтских коридоров и лестниц, именно тут, на паперти, оканчившихся со всех четырех этажей, мне не приходило на мысль. Я радовалась своему убежищу, и незаметно скоро пролетело для меня все остальное время ночи. Но вот раздался звонок воспитанницам вставать. Зная, что не замедлит через час последовать и второй звонок на молитву, я содрогнулась при мысли о том, как выйду, что скажу, как вступлю в обычную колею жизни и тому подобное. И не ошиблась. Лишь только со вторым звонком я вышла из своего убежища, меня окружили воспитанницы, осаждавшие меня вопросами. «Где ты была? Что с тобой? Отчего ты так заплакана?» Мое молчание возбуждало еще большее любопытство. Не только дети-подруги, но и дежурная классная дама подошла ко мне с теми же вопросами. Вместо ответа я только разрыдалась. Открыть свою тайну я не решилась бы ни за что никому, кроме нашего священника. А солгать что-нибудь я не могла, да и вообще говорить не чувствовала себе силы. Наконец, понемножку меня оставили в покое. Когда после молитвы и после чая все вошли в класс, я попросила свою классную даму разрешения остаться в коридоре и дождаться батюшку, чтобы сказать ему несколько слов. Она мне это позволила. Когда я рассказала ему все, он поцеловал меня в голову и сказал: «Это твое призвание, храни эту тайну, а Господь сам довершит свое дело». После этого мне стало как-то легче вращаться с людьми, но переворот уже был сделан на всю жизнь. Я чувствовала какую-то тесноту души, сознавала, что не могу жить общепринятым образом жизни. Ко всему чувствовала равнодушие, ничто. Ничто не завлекало меня, напротив, все больше и больше отталкивало. Только мои недюжинные способности давали мне возможность хорошо заниматься и даже быть всегда одной из первых. Любовь же моя и внимание все сосредоточилось на Евангелии. Случалось иногда принимать участие и в увеселении, хотя, конечно, я не находила в них никакого удовольствия, но, не смея уклоняться от общего дела, невольно принимала в них участие. При этом я настолько конфузилась и стеснялась даже самой себя, вспоминая виденную мною красоту небесную и ощущая истинную сладость духовных наслаждений, что делалась совершенно неспособной ни к танцам, ни к спектаклям, ни к чему подобному, путалась, терялась, иногда даже до слез, что, конечно же, возбуждало всеобщее удивление и даже смех. В старейших классах эти увеселения принимали более широкий размер. Но тут сам Господь как бы стал охранять и отстранять меня. Как только начинались танцы, у меня начиналось головокружение, я бледнела и шаталась, и меня приходилось выводить. Наконец, меня освободили от участия в подобных вечерах и даже от уроков танцев. Оставшись одна в классной комнате, в то время как все уйдут танцевать на вечер в приемный зал, я занималась чтением духовных книг или молилась за моих подруг, которые, как мне казалось, не безгрешны были в их стремлении и любви к увеселениям. Сама не понимая, откуда у меня рождались такие мысли и взгляды, никто мне этого не внушал, напротив, меня осуждали за это и называли странной. Нигде я ничего подобного не читала, и воспитывали меня вполне светски, а не духовно. Мне же все хотелось молиться, поститься, а когда случалось мне по молодости или по чужим наветам отвлечься от этих моих правил, то я пугалась этого как большого греха и удваивала пост и молитву. Понятно, что настоящего поста, то есть постной пищи, я не могла держаться. Но понимая, что пост, то есть воздержание, состоит более в количестве, чем в качестве пищи, я лишала себя более сытных и более сладких блюд. отдавая их тем из воспитанниц своего курса, которые, не имея родственников, были лишены возможности получать от них гостинцы и лакомства. Случалось, что мне и самой хотелось иногда съесть что-либо такое, ввиду этого, чтобы не дать себе возможности нарушить предпринятый порядок, отступить от правил поста, а с другой стороны, чтобы не лишать себя случая оказать любовь бедной сироте, я нарочно заранее давала им обещание того или другого кушанья или лакомства, прося напомнить мне тогда, когда оно будет предложено в столовой. Хотя все это я всегда старалась мотивировать словом, что я этого не люблю или это мне вредно, но иногда как-то разгадывали мои намерения. Наших горничных девушек стали учить грамоте, священной истории, молитвам. Им задавали уроки, которые иногда твердили они по вечерам, уложивши воспитанниц в постели. Многие из нас помогали девушкам, только потихоньку от классных дам, оберегавших наши силы. Подметив леность или бестолковость со стороны одной горничной, моей ученицы, я стала оставлять для нее свои сухари и булки от вечернего чая, что и отдавала ей, когда она хорошо училась, и это действительно имело влияние. В течение Великого Поста нам давали постный стол лишь на тех неделях, когда говели воспитанницы, то есть на 1, 4 и 7, на остальных неделях — только среды и пятницы. Иные воспитанницы старшего отделения, в числе их и я, брали на себя решимость соблюдать пост в течение всех 7 недель. Причем приходилось нам довольствоваться иногда в течение нескольких дней вместо обеда и ужина одним черным хлебом, причем требовалось сохранять это строгой тайны от надзирательниц. Почему мы всегда брали себе свои порции и делали вид, что вкушаем, а затем спроваживали тарелку по назначению. Впрочем, классные дамы французского дежурства, будучи все русские, православные, хотя и знали наши проделки, но не доказывали этого, только иногда шутливым образом погрозят пальцем или покачают головой мнимой постнице. Зато уж немецкого дежурства дамы-немки немилосердно преследовали нас. Иногда, даже совершенно пресекая наш пост, заставляли тут же при себе съесть мясную пищу, не разбирая ни дней, ни недели. В такой борьбе и в таких лишениях мы, то есть некоторые весьма немногие воспитанницы, проводили весь пост. Впрочем, добровольно, никогда не уступая никаким препятствиям, ни соблазнам. По мере приближения нашего к старшему, выпускному курсу, как-то более ощущалась самостоятельность, и словно бы ширились права нашей свободы, хотя в сущности мы до последней минуты своего пребывания в институте оставались всесторонне подвластными заключенницами его, обязанными строго хранить все его правила и предписания. Но в старшем курсе мы уже более предоставляли самим себе. Классные дамы наблюдали за нами как бы издали, лишь для порядка, а в более мелкие детали нашей жизни даже и не входили. Но мы и не злоупотребляли этим, будучи всецело заняты приготовлением к последним, так называемым, публичным экзаменам, на другой же день, после которых мы готовились вступить на порог жизни самостоятельной, светской, свободной. Кто-то готовился сряду же по окончании курса взять на себя нелегкий труд преподавательницы и прямо с беззаботной скамьи института, путем многозаботливой обязанности, снискивать средства к жизни. Иные, как дети более достаточных родителей, мечтали о предстоящих им удовольствиях, на свободе светской веселой жизни. Какие же мысли и чувства наполняли мою душу по поводу предстоящего мне оставления института? Ни те, ни другие из вышеприведенных. Я знала, что мне не придется своими трудами добывать средства к существованию. Знала, что выхожу под кров родительского дома в теплые объятия материнской нежности и любви отца. Но этого-то, последнего, я и страшилась, ясно понимая, что оно-то и сделается для меня преградой в моих стремлениях осуществить мысли, которые я лелеяла в течение 6 лет, получив на то указание свыше. Вернусь несколько назад. Я уже говорила, что, обладая блистательными способностями и завидной памятью, дававшей мне возможность не только усваивать учимое, но и отвечать безошибочно длинные стихотворения, прочитав их 2-3, причем требовалось от меня лишь особенно напряженное внимание. Я училась легко и всегда была, если не первая, то вторая ученица в классе. Скажу при этом, что давалось мне это счастье, думаю, исключительно благодаря способностям, хотя правда и то, что я занималась всегда прилежно и усердно. Но так как все мое внимание сосредотачивалось главным образом на всем духовном и религиозном, то не знаю, успевала ли бы я в науках так же быстро, если бы изучение их стоило мне труда и усидчивости. Я всегда имела много свободного времени, которое, согласно своему произволу, могла посвящать чтению духовных книг, самовниманию, размышлению о тех духовных событиях, которые более меня интересовали. Даже нередко удовлетворяла чувство потребности излагать свои собственные впечатления на бумаге.